Друзья, ну, особое общение с особыми людьми. Знаете, с преподавателями всегда так, уже каждый немножечко себе на уме. Я помню, Пушков рассказывал, говорит, когда первые регенские курсы были. И это было в 76-м году, у нас в Харцизске, помню, были. Говорит, очень трудно было. Две недели уходило на то, чтобы регента поняли, отучить, и поняли, что ну, им тоже кое-что бы надо бы научить. Каждый пришел со своим опытом, но, говорит, дирижировка, конечно, была, это как вяз такая, знаете, что такое вяз, да? Вот. Ну, тут вот так вот, тут, ну, в общем, и вот каждый свой метод, он имел, и это было самое лучшее. И, говорит, у нас уходило на то, чтобы нам чего-то научиться, неделя и то меньше. А в основном вот такая была, а? Переучивать. Ну, или осознать, что что-то, чему-то нужно научиться. Друзья, у меня нет там особой темы. Немножко, если так будет возможность, чтобы мы с вами могли бы так и вопросы, ответы. Вот. У меня вопросы, естественно, у вас ответы. Ну, а самое главное, давайте прочитаем и Слово Божие, и вместе порассуждаем. Прочитаю я Евангелие Матфея, 21 глава, 17 стиха. «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, залкал. И увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек, смоковница тот час засохла». Друзья, почему засохла смоковница? Вообще, почему Господь подошел к ней? Что заставило его подойти к этой смоковнице? Он залкал. Последняя неделя жизни нашего Господа Иисуса Христа наполнена скорбями одиночества. Друзья, представляете, Создатель подходит к смоковнице, которую создал, и на этой смоковнице ничего не находит, чтобы подкрепиться. Иисус пришел в Вифанию, провел там ночь и уходит оттуда голодным. Вифания, где когда-то кормили, где Марфа когда-то большое угощение готовила, ничего не дала ему. Иисус торжественно въехал в Иерусалим, торжественно его встретили, провел целый день в Иерусалиме, провел в храме вечер. Когда-то 12-летний Иисус оставался в храме, и сколько там был, друзья? 3 дня. И Мария говорит, чадо, что ты сделал с нами? Он говорит, зачем вам надо было искать? Разве вы не знаете, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему? Как вы думаете, за эти 3 дня, ну он что-то ел или нет? Я думаю, что да. В то время еще отличались иудеи добротой, гостеприимством. И Господь говорил, чтобы в законе, чтобы не было голодных у вас. Чтобы пришелец всегда находил пропитание и пищу. Ну вот, к этому времени, друзья, никто Иисусу не предложил ни отдохнуть, ни покушать. Встретили торжественно, и он ушел, уставший в Вифанию, оттуда идет, залкал. Люди не дали, к смоковнице подошел. Ничего нет, и смоковница не дала ничего. У меня вопрос, друзья, почему же смоковница была без плодов? Бесплодная была? Нет. Иисус не мог ошибиться. Если он подошел что-то найти, значит, там должны быть плоды. Друзья, почему там их не было? Чему не пришло время? Время не было собирания плодов. Это говорит в пользу того, что смоковница, там должны быть плоды. Если бы было время собирания плодов, потому что в Иудее был закон, наблюдайте праздник жатвы. Ну, мы-то привыкли отмечать, здесь сказано, наблюдайте. Праздник жатвы всегда начинался первым снопом, первыми плодами, их принести Господу, и последним. И вот не было время соврать первый плод, не наступило время. Значит, там должно быть все еще на ветвях. Не было время не созревания, а собирания плодов. Но на этой смоковнице ничего нет. Вот брат правильно сказал, евангелист Лука говорит, она росла где, эта смоковница? При дороге. А что такое при дороге? Кому не лень, подошли, оборвали. Потому что за нее некому было вступиться, ее никто не охранял. Вспомните, я не знаю, у вас тут при дороге растут мандарины, не знаю как. У вас в этом вопросе, а вспомните, вот кто в России жил, на Украине. При дороге. Черешни там растут, орехи. Что там они созревали до конца? Остановятся, оборвут с ветвями. Все. Она ж ничейная. Она при дороге растет. Вы знаете, друзья, сегодня такое положение, особенно у наших детей. Я не говорю за молодежь, друзья. Я говорю за подростков. Еще не время собирания плодов, а уже кто-то так обобрал, уже не находишь ничего доброго. Это еще подросток, а уже все, кто-то обобрал. Вот почему мы здесь, друзья, не просто педагоги, там, знаете, все, а наше призвание, и Господь потревожил и ваши сердца, и всех нас, встать на защиту детей, чтобы их не обобрали сатана. Чтобы они были под защитой. С раннего возраста сегодня внимание дьявола, чтобы Господу ничего не досталось. У меня вот сын рассказывал стихотворение, были вот мы вместе на собрании, меня так тронуло, он со слезами тоже говорит, там стихотворение обращается к родителям и говорит, мама, в этом стихотворении, ты сидишь на собрании и смотришь на двери, зайдет ли сын? Совсем недавно он рассказывал стихотворение, пел с тобой, сегодня его здесь нет. Хочу обратить внимание, Иисус подошел, Он хочет что-то взять. Он взалкал. Вы знаете, друзья, что Господь жаждет иметь с нами общение. Он жаждет и подходит с желанием каждому. И к ребенку тоже. Иисус из уст детей и грудных младенцев ты устраивал себе хвалу. Как нам приятно слышать детей. Криворожане здесь есть. Вспоминаю 80-й год. Мне пришлось быть у вас на празднике Пасхи. И так, знаменитый букет цветов пасхальный. Это и в этом, и сейчас рассказываю еще, да, дети? Я роза там, помните? Я помню малыша, вот такой пухленький такой, знаете, белокурый такой, как мальчик. Я смотрю, все одинаковые. Девочки выйдут, и вот стоит она так, и смотрю, ну, самая маленькая. Мальчики стоят вот так вот, все у него тут, то рубашка, то, ему так тягостно вот это. И он тоже стоял, у него пион был. Взволнованный, смотрю, все, дошла очередь. И вот толкают, ему надо было рассказывать. И вот он стоит вот так вот, цветок вот взял, знаете, а я пион, бледнороза, а он рассказал. А я шпион бледно-розовый. Ну, засмеялись все так. Мне запомнилось это. Вы знаете, мы иногда не понимаем, о чем они говорят. Но нам приятно. Сама эта хвала. То, что дети вот рассказывают. Я помню одного молодого, такого разумного очень брата. Ну, он еще не был семейным. вот, ну, очень умным человеком, он хорошо подготовился к браку, и он говорил, помню, на семинаре работников с детьми в Запорожье, говорит, ну что такое дети? Это, говорит, это эгоистическая такая группа, у них потребительская любовь, они все только от родителей берут, а ничего не дают. Вы знаете, сколько намного дают дети. Я вот там, где сейчас вот брата Саши, там внук у него, но одна его улыбка уже столько тебе дает, чистоты такой, знаете. Сколько детское вот это вот все, что дети улыбнутся, скажут. Или... А если ребенок еще помолится, для нас это, ну, знаете, насколько питает нас, насколько мы радуемся этими. Друзья, и Господь тоже хочет, чтобы подходит каждому ребенку. Он замкал, он желает этого. Вот как хочется нам иметь общение с детьми. У нас тоже эта жажда есть, и у Господа есть. Но он подошел к этой смоковнице, ничего уже нет. Сегодня дети очень рано оказываются в таком положении. Очень рано. Вы знаете, бывает 10-12 лет, а там уже так мир обобрал. Уже нет той детской доброты, нет той чистоты детской, уже в таких пороках бывают дети. Я не хочу вам приводить примеры, но это что-то страшное сегодня. Очень рано сегодня дьявол отбирает детей, потому что очень много детей, которые находятся при дороге. И вот Господь призвал и вас тоже участвовать в этом ограде, в этой граде, оградить детей, чтобы для Господа осталось, и Господь бы в свое время взял бы плоды с этих вот смоковниц наших детей. Чем можно оградить? Я хочу еще один пример привести. Друзья, вы помните Симона Киринянина? Что он делал? Чем он вошел в нашу вот память? А? Он нес крест в Иисуса Христа. Вот как вы, вот как, брат, как в вашем понимании это? Доброта, сострадательность была, важно это было то, что он делал, или как? Римляне заставили. Ну, друзья, значит, чувство сострадательности тоже было. Да? Ну, вот удивительное чувство сострадательности. Вот у вас кто пресвитер? Варфоломеевич, да. Так, знаете. Вот брата Варфоломеевича приговорили к расстрелу. Вам дают автомат. Вы из чувства сострадательности несете автомат, которыми вас расстреляют. Хорошо это или плохо? Я думаю, никакое чувство сострадательности вас не заставит нести, да, автомат. Вообще-то, друзья, иудеи, то есть римляне, не имели права иудея заставить нести крест. Если бы Симон пожаловался, то бы это было не только судебное разбирательство, это было бы очень серьезное, потому что это такой большой конфликт, и римляне тогда особенно гордились, допустим, своей законностью, что все по закону, и эта мерзость была для иудея, мерзость всякий висящий на кресте, да, участвовать во всем этом, чтобы что-то, значит, проявить свое участие в распятии любого. А вот так вот почему-то получилось, что Симона Кирьянина заставили. Интересно, евангелист Лука пишет, я вот сейчас вот, смотрите, не знаю, как в английском я смотрел, что подобное. 26 стих, там, эргрифен по-немецки. То есть, поймали, он убегал, его поймали, и когда повели его, то захватившие некого Симона Киринянина, нашедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисуса. Его поймали и заставили нести крест. Друзья, как его поймали? Я хочу сказать, на чем его поймали? Было нечто, что он не мог отказать римлянам и участвовал в этом позорном деле. Он нес крест для Господа. Не обязан был Иисус нести крест. И редко заставляли римляне, значит, казненного, чтобы он нес крест. Это все делали солдаты. Но с удовольствием римляне всегда унижали иудеев, если могли в чем-то поймать. И вот на чем-то поймали Симона. А на чем поймали? Идет Симон, говорят, неси крест. Он говорит, я иудей, не могу. А они его поймали на нарушение закона Моисеева. И они могли предать его иудеям, и иудеи должны были бы Симона Кирянина побить камнями. И вот, боясь всего этого, он вынужден был подчиниться римлянам. Вы знаете, сколько сегодня вот таких подростков уже пойманы? Как им помочь? На чем поймали Симона Кирянина? 13 глава книги Исход. Давайте прочитаем. На чем же его поймали? Книга Исход, 13 глава. Читаем с вами. Закон о Пасхе. 16 стих. В первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмый день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только есть, что есть каждому одно, то можно делать вам. И эта ночь в день не должна быть. Никакой работы. Скажите, откуда шел Симон? С поля. В какой день Пасхи? В первый день Пасхи. В самый торжественный день. Ночь бдения прошла. Я не знаю, что он делал ночью. Может, отдохнул хорошо. Пошел, поработал. Идет римляне. Идем нести крест. Я иудей. Так, сегодня какой день? Пасха. А ты откуда идешь? С поля. Какой же ты иудей? Вот неси теперь крест. И пойман был. И вынужден был нести крест. Такая печальная картина. Друзья, сколько сегодня таких печальных моментов, где наших подростков на чем-то ловят. А почему? А потому что не ограждены. Вот, ну, на дороге и при дороге. Вы помните, посеянное при дороге. Что там мы видим? Поклевали. Что такое посеянное при дороге? Это не на дороге посеяно. Ну, семя вот так вот, на самом краешке поле посеяно, а там вороны, они по дороге стоят, и клюют. Там раз клюнуло, два клюнуло, три. Дети часто вот там вот сзади, при дороге находятся. И вот дети, друзья, самой такой, самой легкой добычей сегодня является для дьявола. А для него не важно, кто. Даже дети еще лучше, с раннего возраста. Ограбить, чтобы потом Иисус подошел и ничего для себя уже не нашел. Все лучшее забирает дьявол. При дороге, это смоковница, которая при дороге. Потом мы видим, что человек, который тоже на дороге был, ограбили его. И вот мы с вами призваны быть добрым самарянином, который найдет ограбленных и какую-то смоковницу, может даже уже бесплодную, возьмет под ограду и скажет, оставь ее, Господи. Я копаю, я позабочусь. Есть родители для этого. Приведу сейчас один пример еще, и потом мы продолжим мысли. Я помню, в 76-м году, когда мне было уже 22, 20 лет в армию призвали, вот пришел с армии, и попал я на крещение. А у нас была сестра, она не имела одной руки, она занималась детками. Она вела детскую группу. Эти дети выросли, стали родителями. И она ведет еще группу, теперь детей уже. Той детской группы, которую она выпустила когда-то, первый раз. Вот мне запомнилось крещение, когда дарили цветы, подарили крещаемым. И вот один брат молодой, он сейчас тоже здесь где-то в Америке, помню, свой букет разделил на две части. Одну часть подошел и дал маме, что было очень благородно с его стороны, поцеловал ее, сказал: спасибо тебе, мамочка, за веру твою, а вторую часть отдал этой сестре. По его примеру, молодежь, букеты свои подарили матерям. И вот что было дальше, а матери эти букеты отдали этой сестре. И она стоит так, вот так рука у нее одна, протез, и вот так вот обняла эти цветы матери, отдали букет, признательность, потому что она очень много сделала для того, чтобы эти дети принимали крещение. Мне, друзья, пришлось заниматься детской группой, подростковой, вести разбор слова. И вот я встретил вчера некоторых, друзья, слушателя некоторые. И вы знаете, я благодарю Бога тоже, что был участником того трудного времени, что эти дети были под защитой. Чем можно защитить их детей, друзья? Самое главное, как юноши содержать путь свой в чистоте, хранением себя по Слову Твоему, привить детям любовь к Слову Божьему. У нас здесь есть семья Кустарчуков. И вот видите, Кустарчук, он пресвитер в Сибири, в Красноярске. И недавно я прослушал его воспоминания детства. Он был тоже на разборах слова у нас, на подростковой группе. И мы писали потом, помню, сочинение. Путь Авраама мы писали. Удивительный такой путь, когда Господь его призвал. Как он сошел в Египет. Как он поднялся из Египта. И вот вы знаете, они писали удивительное сочинение. Он говорит: я не мог дождаться детского разбора слова. Как у него в школе отняли эту тетрадку, высмеяли. Он опять новое сочинение написал и говорит: я полюбил на этих группах детских, вот на этих занятиях, я полюбил Слово Божие. Оно его сохранило. И хороший он служитель, хороший пресвитер. Знаете, друзья, если Бог вам даст милости, самое главное, привить любовь к Слову Божьему. Это смоковница. Этот росточек уже будет под охраной. Потому что Слово Божие – это щит и ограждение. Это истина его. Оно ограждает. Под охраной, под ограду, друзья, это привить любовь и уважение. Хочу сказать, друзья, сегодня страшное время. Вчера я прочитал замысел, который в 1823 году был выражен в Праге, в Чехословакии. Значит, замысел вот этих всех масонских, допустим, групп, как разложить христианство. И вы знаете, такое предложение у меня один. Это 800-е годы. Частную жизнь каждой семьи вынести на обозрение. Сплетни и осуждение – сильное оружие в борьбе против христиан. Настроить их друг на друга. Вы знаете, что меня, друзья, сильно встревожило? Это когда в детском лагере, вот, мне, хоть и несмотря на возраст и здоровье, но каждый год приходится вместе с детьми вот, проводить эти удивительные общения. Это когда я спросил: дети, хочу вас спросить, кто такой Самсон? Вы знаете, что мне сказали? Отступник. Это остриженный Самсон. Друзья, он герой веры. Он закончил жизнь подвигом. Он умер и отдал жизнь за освобождение народа своего. Но кто-то же преподавал эту историю, а? Кто-то его остриженным Самсоном оставил в памяти детей. Меня что, друзья, поразило? Какой вопрос не затронул? Я говорю: кто такой Лот? Этот отступник, это негодный человек. А как Новый Завет его называет? Кем, друзья? Праведник. праведник. Ну, я говорю, дети, что-то вы знаете за Лота. Воспитанный у старших. Кто может что скажет? Ну, такой пример, за вопрос задал. Дети, Авраам и Лот, кто из них лучше? Ну, Авраам, а Лот? Хорошо. А есть потомки Авраама, хорошие такие, которым стоит подражать?
Есть.
А у Лота есть? Есть сестры у Лота, кто-то хороший, а? Дети говорят, нет. Я говорю, а вам Давид нравится?
Давид нравится. А это же потомок Лота.
Езекия, потомок Лота. Иисус Христос, потомок Лота. Не может быть.
Да, ну, конечно, у нас не может быть.
А правнучка Лота, Руфь, стала прабабушкой Давида.
И вы знаете, да, Лот далеко зашел. А Бог по милости и по молитве Авраама, и все-таки он мучился в праведной душе своей. Ну, а я уже больше, знаете, у старших спрашиваю, что вы скажете о дочерях Лота?
Да ничего хорошего. А дочери Лота не оставили отца. Жена оглянулась, а они рядом с отцом. Они сопровождали его. Вы знаете, я думаю, вот почему Господь не взыскал так строго за их поступок? А то, что они сделали отцу, было оградой для них. Оградой. Бог, Господь не может забыть то, как дочери с отцом рядом шли. И везде были с ним рядом. И когда он остался без жены, они рядом были, и в пещеру пошли. Да, вот что дальше случилось. Но, вы знаете, это тоже их доброе было. Почему, друзья, дети сегодня знают всю информацию отрицательную о президентах? Я удивляюсь. Уже сколько времени прошло. Моника Левинский там и так далее. Они все это знают. Но я еще хочу сказать все самое страшное. Дети знают того, что не должны знать, и что за многих братьев, сестер, за родителей, и в основном отрицательно. Осуждение убивает доброе в детских душах. Друзья, осуждение убивает доброе в наших душах. Когда, знаете, мы, вот апостол Павел мне все это всегда трогает. У нас Иваньякнус часто говорит, братья говорит, апостол Павел увидел братьев и возрадуется. А мы радуемся, что мы увидели друг друга. Друзья, мало бывает радости. Мало доброты бывает. Доброта, друзья, это такая ограда. Она ограждает от многих пороков. Это такая защита. Это такая милость Божья. Прививать у детей доброту. Знаете, показывать доброе. Вот хочу сказать. Скажите, почему Езекия заплакал? Пришел пророк Исаия и говорит, сделай завещание, ибо ты умрешь. Скажите, сколько лет попросил себе Езекия еще пожить? А?
Да не спеши, дай подумать другим.
Он не просил. Он не заплакал от того, чтобы умирать. Я скажу, такие воины, как был Езекий, мужественные люди, они не боятся смерти. Но почему плакал Езекий, а? И о чем это говорит? Все-таки причина слез Езекии.
Вы знаете, какая печальная картина. Сделай завещание для дома твоего, а завещание делать некому. Он бездетный. Он бездетный. И он заплакал. И Господь дал ему Манассию.
Друзья, что мы знаем за Манассию? Брат Сережа. Манассия, это что? Это кто? Я по своей, друзья, такой вот, знаете, ограниченности и не размышлял вот так вот глубоко, помню, говорил, зачем Езекии 15 лет? Не было бы 15 лет, не родился бы Манассия. Не родился бы Манассия, друзья, не было бы и спасения нашего. Потому что родословная Христа прекратилась. И Господь знал, как струнки-то затронуть. Езекия должен заплакать.
Он должен понять, что у него нет наследия. И Бог дал ему когда, и он говорит, благо мне, в дни мои будет мир. Будет мир, будут и дети. И вот наступил мир. Друзья, когда мира нет, в церквях, в семьях и детей нет. Мы теряем. Мир наступил у Езекии. Манассия родился. А мне всегда думала, Манассия, да он пролил невинной крови, да это такой изверг. Друзья, нет, Манассия вошел в родословную Иисуса Христа. И слезы Езекии все равно свое дело сделали. 55 лет он царствовал. По царству 50, по-моему, 55 лет. Почему? Последние 5 лет он глубоко раскаялся. И Манассия за 5 лет сделал столько доброго, сколько некоторые цари вместе взятые за все со царствами не сделали. И вот Манассия, я когда спросил, что меня тоже, друзья, вот так вот, ну, дрогнуло мое сердце, ничего доброго. Никто из тех, кто рассуждал подростков и, простите, воспитателей, не нашли в Манассии ничего доброго. А последние его 5 лет жизни. Спрашиваю дети, а кто такой Фома? Неверующий. Да святой апостол, который умер мученической смертью. У него кожу полосками живого вырезали, полоски резали кожу, с него сдирали. И он только одно говорил, Господь, ну и Бог. А этого дети почему-то не знают. А то, что он неверующий, знают. То, что Петр отрекся, знают. Дети, почему Петр сидит у костра, у чужого костра греется все? Друзья, почему он в доме Каиафы, во дворе Каиафы? Да он не погреться туда зашел, он любил Господа. Многие дрожали, а он хотел один из учеников с Господом рядом быть. Во время его страданий, ну сил вот не хватило. А почему-то не знают дети, как Петр, когда увидел воскресшего Христа, бросился в холодную воду и впереди лодки. Блин. А этого не знают. А то, что он 3 раза отрекся, грелся у чужого костра, знают. А то, что из любви Господа, будучи прощенным и помилованным, когда вытащили большой улов рыбы, 6 учеников не могли вытащить, а он сам вытащил сети. Друзья, а почему-то дети не знают, что когда Господь позвал Петра и Андрея, они ловили рыбу, ничего не поймали. И тогда Господь сказал, закиньте, да, сеть, они поймали много рыбы. И Господь сказал, следуйте за мной, а рыбу куда? Они все оставили бедным людям, родным своим. И последовать за Господом. Надо эти картины детям показывать. Красивые картины. Приучить их к уважению, друзья. Показать им красоту. Друзья, к родителям уважение. К служителям уважение. К закону. К стране, в которой мы живем. Что показать, что вот у нас есть пропитание. Почему-то, когда дети учатся критиковать, судить, друзья, они становятся без ограды, беззащитными. Доброта, которой мы приучим детей, это большое благословение для них. Я вспоминаю, мы с группой детей поехали. Я говорю, дети, я очень люблю посещать кладбище. Взял группу детей и вот поехали. И вот так вот одну могилку посетили, вторую. И все доброе, что я знал, рассказывал за умерших. Как они внимательно слушали. Вот, потом они наклонились, там вот траву, все поубирали эти могилки. Хочу сказать, это было большое благословение для них. Друзья, приучать детей к доброте. Это ограда. Это ограда для них будет. И всякий раз, когда дети начнут где-то судить, кого-то критиковать, мы должны остановить их. Они будут беззащитными тогда. Таковые становятся добычей дьявола. Как прекрасно Слово Божие. И в Слове Божьем не грехи преподавать. Знаете, иногда вот так вот мы в проповедях, когда послушаешь за Давида, ну, кроме того, что он в Версавии поступил, Урию убил, ничего вроде бы. А Иаков? И хитрый, и обманщик. Из чего только? А как он с братом поступил? А как он поступил с братом, а? Друзья, заострить внимание детей на том, как они встретились. Как обнял Исав Иакова. Как в 7 раз поклонился Иаков. Как они плакали. Друзья, что сделали братья с Иосифом? А особенно детей вот, рассказать им об удивительной встрече. Как Иосиф подходил к каждому из них, плакали. И обнимали друг друга. Какая-то картина, она должна запечатлиться у них более всего. А Иуда, друзья, как он поступил? Когда он сказал отцу своему, что я отвечу, отпускай меньшего сына, брата нашего. Иуда предложил правителю Египта быть рабом. И не выдержал Иосиф и закричал: удалите от меня всех. Вот эти картины, друзья, передать детям. Это прекрасные картины. Я помню, когда я читал эти истории, я всегда со слезами их читал и перечитывал. За Иоаннафана! Вы знаете, я вспоминаю одну проповедь за Иоаннафана. Иоаннафан, неверность Иоаннафана. Так называлась проповедь. Это было мое детство. И до сих пор я помню. Оно возбуждало у меня вот такие тоже чувства, эта проповедь. Вот сделала свое дело. Неверность Иоаннафана, то, что он Давиду придет, а уходил к Саулу, он провел с Саулом. Друзья, Иоаннафан пример того, как он, рискуя собой, посещал Давида и укреплял его упованием на Бога. Но отца рядом был с него отцом, не осуждал его, не разделял с ним его грехи, но не оставил отца. И так рядом с ним и умер. Это пример сыновьей любви и преданности. И посмотрите, Давид говорит: не остался ли кто еще из дома Саулова? Я показал милость ради Иоаннафана. И вот эти, друзья, хорошие примеры нужно преподавать детям. Находить это доброе, находить это хорошее. Приведь к тому, что Священное Писание пронизано любовью, и когда и эта любовь поднимала упавших, любовь преображала людей, любовь Божья, любовь пророков его. Возьмите вот пример, замечательный пример книги Наимень. Вот тоже вот запомнилось одно слово. Вы не думайте, друзья, но вот мы тоже дети были. И не знаю, когда брат Михаил Филиппович, что вы вот переживаете? Я вот так наблюдаю за стариками. Да и мы что сами уже не молодые люди-то. И я замечаю, что трудно вспомнить иногда, что позавчера в деталях детство предстает с такой подробными событиями, все детали в детстве. В старости мы часто в детство вот так вот обращаемся и очень хорошо вспоминается и проповеди, и собрания. Удивительно. И вот помню проповедь Наимень, Руфь. Как Наимень оставила Вифлеем. Как это вот плохо. Как, в общем, все плохо. Так мне эта история запомнилась. И вот когда еще раз ее просматривал, друзья, какая красота в этой книге еще есть. Вы знаете, Наимень, она привила невесткам, во-первых, это уважение было. Они полюбили ее. И Рут говорит, твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. И вот другая проповедь, у меня две проповеди в детстве. Это одна была проповедь, другая проповедь. Наиминь на полях Моавитских. Одна проповедь, предательство, это и Америка сюда входит тоже, оставили Вифлеем. Это очень много сюда вот подходит под этот случай. И другая проповедь. Так не запомнил. Дедушка проповедовал. Наиминь пришла на поля Моавитские. И вот говорит она двум моавитянкам, рассказала, что есть народ. Она столько доброго рассказала им за народ Божий, что Рут сказала, твой народ будет моим народом. Она полюбила этот народ, еще не видя его. Она рассказала о Боге. Так дедушка все это, знаете, вкладывал. И вот так оно осталось у меня, друзья. И действительно, Рут стала прабабушкой Давида. Прабабушкой Давида, благодаря во многом Наимине. Друзья, можно найти в поступке Наимине и отрицательно. И оно было. Но сколько же доброго было. Почему оно не замечено? Почему не передали мы это? Если желаем, чтобы благословение было в нашем служении детям, передать это доброе. Доброта сохранит их от многого зла. Это ограждение, это ограда будет. Приучить к доброму, к добрым поступкам. Знаете, посетить с детьми, старичкам, рассказать за старичков. Вот у вас в церкви, у каждого есть пожилые люди. Знаете, друзья, сами разузнайте. Такие истории. Столько пережитого. И вот спросите, дети, а вы такую бабушку знаете? Ну, знаю, что. И вот вы расскажите за эту бабушку. Историю. Вот немножко примеры. Ну, примеры бывают и смешные немного. Я вот про Сиавель, я вот твоим детям рассказывал. У них собрание было. Мы выросли в доме его папы и мамы. Там были собрания, а мы подростки еще были, потом молодежь. А что у них? Они отдали свой дом. И ютились так вот. Дети, они, у них комнатка там, кухонька, а все, что молитвенный дом. А тоже, помню, поросята там у них были. И зимой поросята появились. И бабушка... Вот мама Авеля взяла поросенка и закрыла в комнате, чтобы он не замерз. А он посреди собрания выбежал оттуда. И вот, знаете, идет собрание. Поросенок сирену включил и побежал. Бабушка Аня за ним. Ну, нам так запомнил. Я вот и рассказывал молодежи и его детям. Говорю, вот так было. Вы знаете, они так интересны, а ну еще что-то рассказать. И пошли, и вы знаете, часами можно вспоминать и рассказывать. Добрые друзья, много доброго. Здесь у вас вообще живые истории ходят. Прости, вот Сережа, можно вот за Подгорную 30 рассказать, за Павла Тимофеевича, помню, общение молодежное. Павел Тимофеевич такой с юмором всегда был. Вот. Значит, милиция окружила его дом, ну, а уже передали, что общение в другом. А он даже такой интересный. И где они ходят? Вот это у него было такое. И где? Сейчас подойдут. Милиция подтягивает силы. И он смотрит. А уже общение в другом месте. Они тут все... А в Ровеньках у нас общение. Друзья, столько можно рассказать детям. А вы знаете того дедушку? А того дедушку, знаете... И расскажите эти истории. И дети будут заходить в молитвенный дом и смотреть с уважением на этих бабушек. Они будут почитать седину. А кто почитает седину, друзья, и встает, там сказано, тут Бога почитает. Они научатся вот этому хорошему Божьему повелению о том, чтобы уважали отцов, уважали старость и уважали седину. Ну, Вот мы в программы иногда это не пишем, у нас программы, все, это все правильно. Но вот такие, друзья, истории, которые мы расскажем, добрые, и священное писание, истории, которые мы расскажем из жизни детям, это большое будет благословение. Рассказывая доброе детям, мы сами будем добрее, друзья. Из любой ситуации сложной можно тоже выйти, если у нас доброе сердце, любовь находчива. Добрый человек всегда сообразительный. Помню, простите, у нас идет общение с подростками. Ну как подростки? Ну это же подростки. Двое залезли на дерево. Сидят там. Иван Яковлевич на меня глянул так вот. Че ты вот им ничего не скажешь? Ну, смотрю, конфликтная ситуация немножко. Ну и плохо. Дедушка проповедует, а они на дереве там. Ну, естественно, там. Меньший мой и еще один. Ну, как выйти из положения? У меня всегда в кармане конфеты. А на этот момент еще и шоколадка была. Я говорю, дети, задаю вопрос, сложный вопрос. Правильный ответ – шоколадка. Ну, говорю, сами, чтобы где-то за ней было, не надо, а с группой поделитесь. Задаю вопрос. Христос говорит, я творю дела, и вы сотворите, и больше сих. Сейчас на нашем с вами общении есть нечто, что было во время Христа, но больше. Посмотрите и подумайте. Ну, смотрят, знаете, как все. Смотрю, дедушка тоже начал рассматривать, что ж тут такое. Ну, думаю, слава Богу, дедушка успокоился. Дети смотрят, смотрят. Слышу, с дерева. Во время Христа один Захей, а здесь два. Правильно говорю. Молодец. Шоколад. Не, говорю. Что Христос сказал Захею? Я говорю, дети, давайте хором повторим слова Христа. И все, Захей, слезай скорее, а ну-ка слазят с дерева. Друзья, будет у нас доброта, найдем выход из положения. Так, чтобы никого не унизить, ничего достоинства не затронуть и выйти из положения. Но опять-таки, правильно здесь, работа или служение. Когда-то Максим Горький, хоть и был таким вот писателем пролетарским, но хорошие слова сказал. Надо любить то, что ты делаешь, и тогда твой труд, пусть даже самый грубый, возрастет до творчества. Прививать доброе. Возьмем мы вот взгляд Христа. У дьявола всегда даже доброе он найдет так, чтобы все равно... Как-то найти, Бог говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Какой он? Непорочен, богобоязнен, удаляющийся от зла. А он говорит, конечно, но не ты ли оградил его? Христос на Голгофе, отче, прости, нет оснований, есть, они не знают, что есть. Все равно нашел. Нашел нечто к их оправданию. Друзья, всегда находить нечто, пониманию. Вот он, значит, там что-то там ребенок, что-то там начинает капризничать. Мать понимает, зубы растут или еще что-то. Понимать нужно. Это очень важно, друзья. Очень важно. И еще раз хочу сказать, друзья, что наши дети подобны этой смоковнице. Рано. Еще не настало время собирания плодов, а уже кто-то оборвал, кто-то обобрал. И вот служение наше с вами, это служение, которое помогает детям, этим детям быть под защитой. Они так тянутся. Дети должны ожидать этих собраний детских. Ну, вот хочу привести пример такой. У нас было крещение в прошлом году, и уверовала одна, совершенно неверующий человек, никого в родстве верующий, тяжелая доля, так она пришла на собрание и в этот же день не покаялась. Я немножко ближе познакомился, уже где-то за 60. Она рассказала свою горькую такую женскую долю. Вдова, мама старенькая, 3 сына. Ну, как сыновья неверующие. И вот она всех так тянет, все, она, знаете, такая придавленная такой жизнью. Ну и в среду у нас было, я назначил беседу с крещаными лично, побеседовать, еще больше расспросить. Я говорю: Сера, расскажите о своей жизни. И вот она рассказала и говорит: значит, а воскресенье, я говорю: сестра, в воскресенье у вас не было в собрании. Она так заплакала, говорит: что, брат, говорит, у меня в субботу мама умерла, а я и не знал даже этого. В понедельник я ее похоронила. И, значит, у нас в воскресенье было испытание крещаемых. И вот испытание крещаемых, ну, она что за свидетельница, спросили мы, как обычно, что она вышла, и вот рассуждали. Стоит брат и говорит: она недостойна, чтобы стать членом церкви. Я говорю: почему? Что это за христианка? В понедельник я иду в городе, встречаю ее. Глаза опущены, такая печальная. Христианин должен быть радостный, вот так вот, поэтому нет. Я говорю: а ты спросил? Вот Христос, я говорю, так не поступил. Он идет и говорит: а чего вы печаль? Они рассказали, а ты спросил? А ты знаешь, откуда она шла? Она с кладбища шла. Она маму похоронила. Ну, за какие мы бываем жестокими, безжалостными. И детей научить доброте. Научить, чтобы они замечали вот скорби, чтобы они знали. Знаете, иногда дети не знают истории. Я часто вспоминаю, когда мне пришлось познакомиться у нас с братьями, вот, когда были молодежи, и у нас так вот мы включили программу посещения старичков. И вот я посетил одного чудаковатого. Они чудили, так мы говорили. Чудят дедушки. Такого, ну, 2 дедушки, не знаю, чего они так вот полюбили, значит, вот одна у нас лавки были, все, и там стулья, и вот на этом стул всегда они обои претендовали. Доходило до такого, что за 50 минут до начала собрания. Этот пришел, тот заходит, уже сидит, все. Вот он куда уйдет, и все собрание тетради. Не ставит, что-то, все. Для него собрания нет. Ну, чудили, ну, а мы что же видели, ну. И вы знаете, я когда вот посетил этого дедушку, а он не просто чудным был, он чудный. Каторги был при Сталине. Жена ушла от него. 2 высших образования. Ой, вы забыли, что послушать? Первую ночь мы провели до 5 утра. А мне на работу потом. И так я ему на чаек придем. Сколько же он мне порассказывал историй хороших. Я вот если был как Родион Березов умнее тогда, я все это записывал бы. Ой, друзья, как прекрасно было слушать его, учиться. Он мне дал свои записи. Он библиотеку мне дал свою. Друзья, я не знал, что у нас в церкви такой богатый, богатый опытом, различными такими поучительными примерами дедушка. И вот пусть дети заходят в церковь и видят красоту. Красоту, что церковь — это собрание тех, кто много пережил, много хорошего у них, истории. Соберите группу, посетите где-то на кладбище, где-то такую семью, пусть бабушка расскажет что-то. А знаете, бабушки тоже и дедушки, так они любят, так они как начинают рассказывать, вспоминать. Для них это тоже радость. А порадовать старика, друзья, это значит, эта радость придет к нам благословением. Мы с Иваном Яковлевичем поехали, потом разъехались немножко по разным
городам, там недалеко друг от друга. Ну и договорились, встречаемся и едем домой уже поздно вечером. А я на 2 часа позже приехал. Поскольку бабушку одну там надо было, я пообещал перевезти. Ну как, пока же она собралась, пока она села, пока поохала, пока ее выслушал. Это же все время надо. Но зато всю дорогу она, ой, Бог, пусть Бог тебе то даст, и пусть тебе Бог то даст, и пусть я молюсь о тебе. Иваняк говорит, где ты был? Я говорю, за здоровьем ездил. Он говорит, так сегодня в поликлинике закрыты. Я говорю, да бабушку 87 лет вот перевозил, вот помогал. А он говорит, да, говорит, кто поможет старику, тот себе прибавит здоровья. Поэтому, друзья, такое пожелание. Эти смоковницы, эти росточки, они должны быть под защиту взяты. Доброта, любовь к Слову Божьему, любовь к братьям и сестрам, любовь к родителям, любовь к дедушке и бабушке. Друзья, это надежная такая защита детских сердец, критика, осуждение. Друзья, когда бывает еще так, правда, вот Семей говорил правду, он поднимал прощено и помиловано. Друзья, пусть дети научатся осознавать великую цену крови Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа очищает и спасает от всякого греха, очищает. И мы иногда показываем, говорим, ой, а ты знаешь, какой он? И мы унижаем кровь Христа, которая омыла этого человека. Можно сказать, да, вот этот человек был, а каким он хорошим стал. Пусть Бог благословит в этом наслужении с вами. Аминь.